Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. Ближайший час на нашем телеканале. В Москве освящен храм в честь святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси. Торжество возглавил представитель Русской Церкви. Сокровища отечественной литературы и искусства, полученные от предков, основа российской идентичности. Важнейшая задача – передать этот культурный код молодежи. Предки создали уникальные святыни, наша задача – их сохранить. Духовная жемчужина Урала и объект культурно-исторического наследия нуждается в помощи. На Масленицу блины, куличи на Пасху. Некоторые церковные праздники имеют свои кулинарные традиции, и даже их можно использовать для добрых дел. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Святейший патриарх Кирилл совершил в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве всенощное бдение с чином выноса честного и животворящего креста Господня. Этот особый чин совершается на полпути между началом поста и Страстной Седмицей. Его святейшеству сослужили митрополит Истринский Арсений, епископ Подольский Тихон. Далее с подробностями Галина Ледвина.
Неделя крестопоклонная – это середина поста. В субботу вечером на всенощном бдении – в центр храма торжественно выносится животворящий крест Господень. Напоминание о том, что приближается Страстная Седмица и Пасха Христова. За богослужением священники и прихожане совершают перед крестом три поклона с особым песнопением. Начало традиции поклонения кресту Господню было положено во времена первых христиан. Крест выносится верующим для того, чтобы воодушевить и укрепить постящихся напоминанием о страданиях и смерти Господней для продолжения подвига поста. Поклонение святому древу призвано напомнить о том, что путь к воскресению лежит именно через крест, и спасение души невозможно без борьбы с грехами и страстями, без скорбей и страданий. Кресту поклоняются со светлой надеждой на спасение, на то, что наступит день, когда Христос воскреснет. Святой Крест остается для поклонения на середине храма всю неделю до пятницы, когда он перед литургией вносится обратно в алтарь. Поэтому третье воскресенье и четвертая неделя Великого Поста называются крестопоклонными. По завершении всеночного бдения в храме Христа Спасителя святейший патриарх совершил помазание освященным маслом. Православные христиане получили благословение на продолжение поста.
Русская Церковь отметила День памяти святого благоверного князя Даниила Московского. Для Свято-Данилова монастыря российской столицы это день престольного торжества. Древнейшую обитель Москвы основал в конце XIII века сам святой благоверный князь Даниил. Разделить радость нынешнего праздника с насельниками монастыря, столичным духовенством и многочисленными богомольцами в обитель приехал святейший патриарх Кирилл.
Прошло уже более 30 лет с тех пор, как обитель преподобного Даниила была возвращена Русской Православной Церкви. С тех пор ежегодно в день представления благоверного князя Даниила Московского в монастырь стекается множество верующих людей. По установившейся традиции, в день престольного праздника обитель посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В сослужении иерархов святейший владыка совершил в Троицком соборе литургию преждеосвященных даров. По окончании литургии перед ковчегом с мощами святого благоверного князя Даниила святейший владыка прочитал молитву основателю первого московского монастыря и покровителю столицы. Именно в его годы маленький город Москва стал укрепляться и расширяться, превращаясь в столицу современной России.
«Пролей теплое твое ходатайство ко спасу всех, якоду утвердит миром страну нашу, грады и весия, и обитель сию добреда сохранит. Благочестие и любовь в людях твоих насаждая, злобу же междоусобие и нравов развращения искореняя».
Наместник Данилова монастыря от лица насельников обители преподнес его святейшеству портрет митрополита Платона Левшина, который составил и опубликовал в 1791 году житие святого благоверного князя Даниила и службу ему. Патриарх обратился к молящимся за литургией с первосвятительским словом, в котором напомнил, что благоверный князь Даниил Московский был младшим сыном святого князя Александра Невского и прославился многими добродетелями, одна из которых – кротость.
«Он за всю свою жизнь ни пяди земли не отвоевал у своих братьев. Он никогда первым ни на кого не нападал, и даже когда на него нападали, делал все для того, чтобы примириться. С точки зрения тогдашних средневековых нравов, он совершал невероятные шаги самоуничижения. Но именно эти шаги и привели к тому, что, будучи князем, он стал святым».
Патриарх подчеркнул, что жизнь святого благоверного князя Даниила является примером того, что святым может стать любой человек. Этому не могут помешать внешние обстоятельства. Помешать себе стать святым может только сам человек, подчеркнул патриарх.
«Святость – это есть осуществление Божьего закона в своей жизни. Это есть выражение огромной внутренней духовной силы, которая помогает в том числе людям достигать и успеха в земной жизни. Потому что перед святым человеком не только открываются сердца людей, но и многие двери, закрытые для людей злых».
В дар обители святейший патриарх передал старинную 19 века картину с изображением Христа в терновом венце. Во внимание к многолетним пастырским трудам и в связи с 85-летием со дня рождения святейший владыка наградил схиархимандрита Илия Ноздрина, духовника братьев Веденского ставропигиального мужского монастыря Оптина-Пустынь, орденом преподобного Серафима Саровского первой степени. Затем гости и множество богомольцев услышали праздничный звон колоколов звонницы Данилова монастыря.
В прошлое воскресенье представитель Русской Церкви совершил чин великого освящения новопостроенного столичного храма святителя Иова Патриарха Московского и всея Руси. Это патриаршее подворье Старицкого Успенского монастыря. После в новоосвященном храме состоялась божественная литургия.
Это единственный храм в мире, названный в честь первого патриарха Московского и всея Руси Иова. Прошло немногим более 2 лет после совершения здесь чина малого освящения Дома Божия. И снова историческое событие. Одна из главных страниц церковной летописи – Великое Освящение, которое в сослужении архиереев совершил предстоятель Русской Церкви.
Единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, по любви к тебе Богу тщательно, оставление согрешений подашь.
Новый церковный комплекс на Можайке имеет статус патриаршего подворья Старицкого Успенского монастыря. Это однопрестольный однокупольный храм на 300 прихожан и дом причта. Обеспечил поддержку возведения храма в рамках программы строительства православных храмов в Москве Фонд возрождения Старицкого монастыря.
Молитвами святого славного и всехвального апостола-евангелиста Марка да даст тебе глагол, благовествующему силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного сына своего.
От лица духовенства и прихожан предстоятеля Русской Церкви приветствовал настоятель храма святителя Иова, священник Александр Нарушев.
Как будто Пасха просияла, сердце ликует, радость переполняет душу. Сегодня Господь через ваше молитвенное предстояние, через ваше первосвятительское благословение наполнил особой жизнью.
В дар его святейшества отец Александр преподнес патриаршей куколь и мантию, на плечах которой вышиты образы святителей московских – Алексея, Иова, Ермогена и Тихона. Затем святейший патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Я радуюсь тому, что в Москве освящен храм в честь святителя Иова, первого патриарха московского всея Руси, и, как значилось в грамоте, подписанной всеми восточными патриархами, патриарха всех северных стран. Вспоминая же первого из святителей и радуясь тому, что в честь него этот храм, я радуюсь и тому, что монахи Старицкого монастыря смогут, посещая город Москву, совершать здесь богослужение, и установится действительно духовная связь между первопрестольным градом и замечательной Старицкой и Успенской обители.
Во внимание к помощи в строительстве храма святителя Иова, патриарха московского, святейший владыка вручил высокие церковные награды председателям Совета фонда возрождения Старицкого Успенского монастыря и Счетной палаты Российской Федерации, настоятелю храма, отцу Александру, министру промышленности и торговли России, руководителям подрядных строительных организаций. В дар новоосвященному храму святейший патриарх Кирилл передал икону Спасителя.
Святейший патриарх московский всея Руси Кирилл накануне возглавил очередное заседание Общества русской словесности. Напомним, учреждено оно было в марте прошлого года на расширенном заседании Патриаршего совета по культуре, а в пленарном заседании первого съезда общества принял участие глава государства. Из патриарших палат храма Христа Спасителя с подробностями прошедшего заседания далее в сюжете.
Открывая встречу, святейший патриарх Кирилл поблагодарил членов Президиума общества за работу, проделанную за минувший период между заседаниями, обозначив повестку дня и тему предстоящей дискуссии.
Мы, старшее и среднее поколение, не смогли должным образом передать нашей молодежи то великое наследие, сокровище нашей отечественной литературы и искусства, которое получили от предков. Все это составляет ведь культурный код, основу российской идентичности. Почему так произошло? Мы пришли к решению об объединении усилий в деле возрождения русской классики в пространство духовной жизни молодых поколений. Необходимо, конечно, сделать все от нас зависящее для обеспечения преемственности базовых ценностей русской культуры и российской идентичности.
Святейший Владыка особо подчеркнул важность создания за прошедшие полгода региональных отделений общества русской словесности.
Нередко на уровне столиц происходят значительные события, в том числе в интеллектуальной жизни. А вот глубинка живет по своим законам. В каком-то смысле эта жизнь по своим законам нередко ограждает нашу провинцию от негативных тенденций, которые развиваются в мегаполисах. Если бы не наша глубинка, неизвестно, что бы произошло за последние десятилетия с нашим Отечеством.
Президент Российской академии образования Лариса Вербицкая сделала доклад о проделанной работе по созданию концепции государственной языковой политики Российской Федерации и экспертизе состояния ее нормативно-правового обеспечения, а также разработке перечня произведений русской литературы, обязательных для изучения в средней школе.
Если у членов президента есть желание кого-то еще включить в эту рабочую группу, мы были бы очень благодарны, и вы нам направите свои предложения.
Секретарь Общества русской словесности епископ Егорьевский Тихон рассказал, что по предложению Министерства культуры школьная программа по литературе и репертуар местных театров будут синхронизироваться, чтобы прочитанное классическое произведение дети могли еще и увидеть в театральной постановке. Другой важной темой обсуждения стал проект «Пушкинский союз», старт которому был дан в конце 2016 года. По словам владыки Тихона, есть договоренность с блогерами о продвижении проекта в молодежных соцсетях, где разместится образовательный литературный контент, что, по мнению владыки, тоже будет прививать молодежи вкус к русской художественной культуре.
Предполагается снимать для от подростков и молодых людей экранизации, как мы это на старом нашем языке говорим, великих художественных произведений в тех пространствах, где они происходили. Скажем, «Преступление и наказание» снимать в нынешнем Санкт-Петербурге, и это будет и на телевидении, это будет и в блогах.
Затем с отчетами выступили главы 8 рабочих групп Общества русской словесности. Подводя итоги дискуссии, святейший патриарх Кирилл предложил издавать под эгидой Общества русской словесности единые для всех школ России учебники по русскому языку и литературе, подготовить предложение по усовершенствованию той части российского законодательства, которая регулирует учебный процесс и школьное образование, детально проработать концепцию подготовки педагогических кадров.
Среда крестопоклонной седмицы Великого Поста, Преполовение, то есть середина Святой Четыридесятницы. Это и день памяти 40 мучеников севастийских. В Никольском соборе Алма-Аты прошло богослужение, посвященное памяти мужественных воинов-христиан, для которых оказалось даже дороже жизни быть со Христом. Божественную литургию возглавил глава Казахстанского митрополитчего округа, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Память святых 40 севастийских мучеников молитвенно почтили в православных храмах Казахстана. В Свято-Никольском соборе Алма-Аты митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил литургию прежде освященных даров святителя Григория Двоеслова, епископа Римского. Почему мы поминаем в этот день святых мучеников? В 313 году святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания. Но его соправитель Ликини был убежденным язычником. Он решил очистить от христиан свое войско. Дружина из 40 каппадокийцев была христианами, и никто не отказался от веры даже под страхом смерти. «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши. Для нас нет ничего дороже Христа Бога». Святых воинов раздели, повели к озеру и поставили под стражей на льду на всю ночь. За литургией в праздник севастийских мучеников возносились особые молитвы об упокоении преснопамятного архиепископа Тихвинского Мелитона Соловьева, духовного наставника митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Святитель в монашеском постриге получил имя в честь одного из севастийских мучеников. Память 40 мучеников относится к кругу наиболее чтимых праздников. В этот день облегчается строгость Великого Поста и совершается литургия прежде освященных даров. Совершение прежде освященной литургии в дни Святой Четыридесятницы утверждено, чтобы не нарушать поста и покаяние совершением торжественной полной литургии и вместе с тем не лишать верующих таинственного общения с Господом.
В прошлые выходные в храмах и монастырях Русской Православной Церкви служили пассию Великого Поста. На службе читались отрывки из благовествования апостола Марка. О том, как это богослужение прошло в Ижевске, наш следующий сюжет.
«Прииде жена, имущая лавастырь мира, нард многопистики многоценна».
Владыка Викторин читает в Михайловском соборе самое начало 14 главы, в которой мы узнаем о некой женщине, которая из любви ко Христу помазала его голову миром. Тогда разбить алавастр, сосуд с благовониями, и потратить все миро на одного человека было весьма непрактично, так как сосуд стоил больших денег. Но та женщина была готова идти на жертву ради Христа. Таких примеров любви к Богу в Святом Писании немало.
Читайте, пожалуйста, Святое Писание. И вслушивайтесь в каждую фразу. В ней ничего нет лишнего. Нет ничего пустого. Все назидательно. Все для нас поучительно.
Особенно в эти дни, когда мы задумываемся и о нашей жизни, и о своей участи в вечности, по словам Владыки, надо вспомнить, что Христос в Евангелии обращался не только к апостолам, но и ко всем нам.
Вот он молится, а будет ли последующее поколение верить мне или будет принимать это все как сказку? Или будет молиться со мной до кровавого пота в вере?
В завершение архипастырь пожелал, чтобы верных чад церкви было как можно больше. И особенно в эти дни мы приходили на соборные молитвы в храм.
В северной столице были представлены новые книги председателя отдела внешних церковных связей, ректора общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, председателя синодальной библейско-богословской комиссии, митрополита Волоколамского Илариона, начало Евангелия и Нагорная проповедь. На презентации побывали наши петербургские корреспонденты.
Еще за час до встречи с митрополитом Иларионом места в зале уже не было. Оба тома, представленные автором, были раскуплены практически мгновенно. «Начало Евангелия» и «Нагорная проповедь» — первые шести книг под общим названием «Иисус Христос. Жизнь и учение». В презентации также приняли участие епископ Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, настоятельница Воскресенского Новодевичьего женского монастыря в Санкт-Петербурге, игуменья София, священники, журналисты, представители общественности.
Те две книги, которые я представляю вашему вниманию сегодня, первая из них называется «Начало Евангелия», а вторая называется «Нагорная проповедь». Начало Евангелия – это первые главы четырех Евангелий. То есть это рассказ евангелиста Луки о рождении Иоанна Предтечи, о Благовещении Пресвятой Богородицы, о рождении Иисуса Христа, рассказ евангелиста Матфея о рождении Иисуса Христа и затем рассказы евангелистов о первых шагах Иисуса Христа на пути его общественного служения.
Для того, чтобы понять Евангелие и личность Иисуса Христа, нужны два ключа, считает автор. Первый – уверенность в том, что Иисус Христос был реальным историческим персонажем со всеми присущими человеку эмоциями, переживаниями. И второй – что Иисус Христос был воплотившимся Богом. Иисус Христос поставил очень высокую нравственную планку.
Я показываю, что в истории Церкви были люди, которые жили по этим самым принципам. Это святые. Это те святые, чьи лики мы видим в иконостасах, мы их видим на фресках. Но и те святые, они были такие же люди, как мы с вами. Они занимали разное положение. Кто-то был епископом, кто-то монахом, кто-то был благоверным князем, а кто-то был простым мирянином.
Затем Владыка ответил на многочисленные вопросы.
Владыка, работая над книгой, вы излагали уже совершенные открытия, ваши мысли, видения? Или, может быть, для вас произошли какие-то неожиданные понимания?
Когда я вот начал эту работу, то очень многие эпизоды для меня открылись совершенно по-новому. И благодаря тем толкованиям, к которым я обращался, и просто благодаря тому, что я начал систематически и последовательно сравнивать те же самые рассказы, как они изложены разными евангелистами.
Встреча с Владыкой Илларионом закончилась автограф-сессией. Не меньше часа понадобилось, чтобы подписать книги всем желающим читателям. Серия будет продолжена следующими книгами: «Чудеса Иисуса», «Притчи Иисуса», «Агнец Божий Иисус в Евангелии от Иоанна», «Смерть и воскресение».
Радостная новость пришла из Афин. Ареопаг, Верховный суд Греции, признал игумена Ватопедской обители на Святой горе Афон архимандрита Ефрема невиновным по всем предъявленным ранее пунктам обвинения. Невиновными признаны и все остальные 12 подсудимых, проходящих по делу Ватопедского монастыря. Подробности из Греции.
Впервые обвинение игумена Ватопедской обители архимандриту Ефрему в якобы незаконных сделках с монастырским имуществом были выдвинуты еще накануне очередных парламентских выборов в Греции 2009 года, что изначально указывало на политическую подоплеку процесса, но арестовали и поместили под стражу отца Ефрема практически сразу после принесения в Россию пояса Пресвятой Богородицы в конце 2011-го. это выглядело как месть за свершение великого дела. По мнению монастырской братии, а также многих тысяч православных верующих по всему миру, клеветническая кампания против Ватопеда имела целью очернить афонское монашество, а также перед лицом надвигающегося кризиса в Греции представляла собой попытку найти крайнего в лице православной церкви. Но в итоге потерю народного доверия испытала на себе не церковь, а политики, которые инициировали эту грязную кампанию. И хотя в глазах простого греческого народа отец Ефрем и его сподвижники были невиновны изначально, юридически все обвинения сугумена Ватопеда архимандрита Ефрема и всех несправедливо обвиненных сняты только сейчас, спустя многие годы судебного преследования. «Христос воскресе и Аксиос достоин!» – восклицали присутствующие в зале суда после провозглашения вердикта. Первое интервью с оправданным Верховным судом отцом Ефремом записали наши коллеги из Греции, журналисты православного ресурса «Рамфея». Благодарим Господа и Матерь Божию о благополучном исходе этого дела. Также благодарим всех, кто поддерживал нас, всю Церковь Божию, весь народ, который всегда был рядом с нами. Мы благодарим и наших юристов, которые самоотверженно занимались этим вопросом. Именно они были первыми, кто поверил в нашу правоту. И мы благодарим Бога. Геранда, продолжит ли обитель свою деятельность, не страшась? О том, чтобы справедливость восторжествовала, особенно горячо молились чада Русской Православной Церкви. И, конечно, об этом неустанно молились на Кипре, родине отца Ефрема, и в Греции. Снятие обвинений неспроста случилось вскоре после недели святителя Григория Паламы, великого святогорца и защитника несправедливо осужденных. Так считают в обители святителя Григория в Куфалии.
Мы от всего сердца молились, поскольку мы знали, что его несправедливо обвинили и заключили под стражу. Мы верим, что святитель Григорий Палама заступится, ведь монастырь Ватопед не только ничего не присвоил, но, напротив, благодетельствовал. Они духовно помогают всему миру и материально помогают, особенно греческому народу, и именно сейчас, когда люди страдают от кризиса.
Известно, что отец Ефрем собирается продолжать духовное служение и вне стен обители, и вне границ Греции, которое раньше ему было запрещено пересекать. Прямо в зале суда в Афинах к игумену Ватопеда повторно обратились верующие Беларуси с просьбой принести пояс Пресвятой Богородицы в пределы Белой Руси, как ранее говорилось с архимандритом Ефремом в 2018 году. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Афины, Святая гора Афон, Греция.
Разрешительная молитва спустя столетия после смерти на поле брани. В неофициальной столице Мазурского края Польши, в Элке, состоялось погребение останков трех воинов российской армии времен Первой мировой войны. Подробности в сюжете корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Город Элк расположен в живописном озерном Мазурском крае Польши. Считается его неофициальной столицей. В состав Польши Элк вошел по итогам Второй мировой войны, когда южная часть восточно-прусских земель была присоединена к Польской Народной Республике. Окрестные земли в годы и Первой, и Второй мировой войны обильно были политы кровью воинов. Здесь проходили ожесточенные бои и в 1914, и в 1944. Недалеко от места, на котором мы сейчас находимся, были обнаружены останки трех воинов. На месте, где строился дом во время раскопа грунта под фундамент, были обнаружены неизвестные останки. Их перевезли в город. Останки также были исследованы. При них обнаружили царских времен пуговицы. Таким образом, стало понятно, что останки принадлежат воинам императорской российской армии. Отпевание состоялось в православном Петропавловском храме Элка в будний день. По этой причине присутствовало небольшое количество собравшихся проводить воинов в путь всей земли, что знаменательно пришли не только православные, но и католики Элка. Стоит отметить, что нашли останки воинов еще в августе прошлого года. Идентификация остатков мундиров и солдатских котелков, указавшая на принадлежность воинов к российской армии, конечно, не могла длиться полгода. Некоторое время ушло на раздумье, что делать с останками далее. К счастью, на решение вопроса с христианских позиций не повлиял нынешний уровень российско-польских отношений.
А в христианстве важно есть прощение,
христианстве важно прощение, важно чувство уважения к умершим. И мы этим примером должны быть научены, должны показать, что не нужно споров. Надо просто выполнить христианский долг, совершить погребение, которого эти воины не удостоились в момент смерти. И пусть это место вечного упокоения будет для них местом, где они будут ожидать второго пришествия Христа во славе. А всем нам желаю, чтобы мы никогда не имели опыт войны, чтобы мы, братья славяне, представители разных народов, говорящие на различных языках, умели объединяться, умели находить общие слова, вопреки всему тому, что происходит в современном мире. Как видим, воины российской или царской армии очень долго ожидали этого погребения, 102 или 103 года. И мы, как жители Элка, отдаем дань уважения этим людям, которые были неизвестны для нас национальности. Мы не знаем, были они поляками или русскими. Сегодня мы проводим в последний путь этих воинов как славяне, как христиане. Почтили память воинов, как представители городских властей, жители Элка, так и представители русского культурно-просветительного общества и польско-российского братства из других городов Польши. Такое почтительное отношение к останкам российских воинов в Польше может послужить только примером.
Очень важная вещь, и память историческая, и уважение о людях, которые здесь погибли во времена этой войны.
Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз». Элк, Мазуры, Польша.
Храм 18 века под угрозой разрушения. Церковь святителя Николая, что в поселке Беньги, уникальна. Внутреннее убранство там сохранилось еще со времени освящения. Да и внешне архитектурные формы практически не пострадали при советской власти, но уже разрушаются от времени. На сегодняшний день Дом Божий пребывает в плачевном состоянии и требует немедленного ремонта. Надежда Калинина побывала в уральской глубинке и увидела, как выглядит одна из духовных жемчужин края.
Образ сооружен на средства прихожан Беньговского, Беньговской Николаевской церкви в память о Бозе почившем государе Александре III.
Святой Феодосий Черниговский даже ликом похож на императора Александра III, которого местные жители так любили. Особое почитание императорской семьи чувствуется в этой церкви. Вот образ, написанный в память спасения семьи Романовых в 1888 году в Борках. Вот икона ко дню коронации. Здесь небесные покровители государя Николая II и его супруги Александры Федоровны. В этом храме кажется, что как будто на машине времени ты попадаешь на столетия назад. Даже время на часах этой церкви остановилось.
Часы, то есть они рабочие абсолютно. То есть их нужна небольшая реставрация им, то есть смазать, и они заводятся, они работают сутки. То есть нужно каждый день залазить сюда и запускать их.
Но чтобы отремонтировать часы, необходимо сначала отреставрировать циферблат и привести в порядок стены церкви.
Сейчас мы поднялись на строительные леса. Высота самого храма около 60 метров, и находимся мы, где-то посередине. Главная задача – это восстановить башенки куполов.
Крайне важно сейчас восстановить 4 купола, которые вот по бокам, 4 башенки на куполах. Потому что если вот проводить все ремонтные работы дальше, нужно начинать сверху, и вот это железо, оно уже сгнило, и вот нужно сменить железо.
Железные конструкции церкви были задуманы еще в 18 веке владельцем Невьянских заводов Петром Савичем Яковлевым. Петр Савич хотел сделать храм полностью из чугуна. Нереалистичный проект не воплотился в жизнь, но вот этого металла здесь достаточно много. Например, вот эти печи. Только сейчас они не греют, хотя в храме не холодно. Откуда же тепло? Оно идет вот отсюда, снизу от чугунных плит. Эти мужчины трудятся здесь абсолютно бесплатно, и именно благодаря им работает кочегарка.
У нас отопление происходит дровами.
Сколько нужно на день дров?
Ой, много дров, точно даже сказать не могу, тачек 5-6, наверное.
Отсюда тепло и идет в пол. Уникальная система отопления придумана местными умельцами. Греют и эти печи. А для чего же здесь утюги? Сейчас у них чисто декоративные цели, но когда-то были практические. Их использовали для нагрева воды. Утюг становился горячим, и тогда его опускали в воду. Таким образом, вода и становилась теплой. Все эти хитрости возникли не просто так, ведь чтобы поддерживать храм в хорошем состоянии, экономить приходилось буквально на всем. Но все же скудных средств общины явно не хватает, ведь на сегодняшний день только на проектные работы по реставрации требуется свыше 450 тысяч рублей.
Нам крайне нужно прямо вот где-то достать сейчас 450 тысяч для того, чтобы вот восстановить, вот красиво сделать эти 4 башенки. А дальше уже, конечно, будем спускаться вниз, уже там штукатурка пойдет. Вот.
Если вы не останетесь равнодушны к судьбе этого храма-памятника, то можете зайти на сайт Нижнетагильской епархии или позвонить в саму церковь, чтобы узнать, какую помощь можете оказать. Быть может, именно ваши пожертвования помогут продвинуться восстановительным работам в этом уникальном храме, архитектурной жемчужине Урала. И, может быть, благодаря всем нам на колокольне вновь пойдут старинные часы, отмеряющие ход времени еще с 18 века.
Накануне в православных храмах России вспоминали подвиг 40 мучеников севастийских. В народе в старину праздник называли «сороки». В этот день было принято выпекать булочки в виде жаворонков. В Москве участники движения православных добровольцев не остались в стороне от этой традиции. В храме Воскресения Славущего в Барашах они выпекали фигурки птиц, для кого старались молодые люди и кого поздравили с праздником, смотрите далее в сюжете.
Блины пекли на Масленицу, на день памяти 40 севастийских мучеников – жаворонков. Эту народно-церковную традицию в нынешнем году поддержали участники движения «Православные добровольцы». К этому празднику выпекают жаворонков, потому что крестьяне некогда усмотрели в этой птичке образ души, взмывающий к Богу. А то, как камнем жаворонок падает к земле, понимали, как особое смирение этих птиц перед Творцом. Дружно вымешивая крепкое упругое тесто, добровольцы вспоминали за делом о красивой народной традиции.
Они же прилетают с теплых краев, вот, и они несут с собой весну на своих крылышках. Раньше была такая традиция в деревнях. Детки становились на первый бугорок, который очистился от снега, подкидывали этих жаворонков, уже готовых, разумеется, таких вот. Вот. И кричали: «Весна красная, на чем пришла?» Вот разные заклички. И кто выше этот жаворонок подкинет, у того будет счастье в новом году, потому что год раньше начинался с марта.
Фигурки птиц принято дарить родственникам и друг другу. Православные добровольцы румяных и пышных птичек из теста изготавливали для поздравления бездомных людей с Днем памяти 40 мучеников севастийских.
Люди, во-первых, не ждут, они приходят на кормление, и тут немножечко что-то необычного, какая-то радость приносится добрыми делами людей, с улыбкой передается, рассказываем о празднике, и тоже это ответную улыбку вызывает.
Для православных добровольцев встреча стала отличной возможностью провести время в хорошей компании за благим делом. Команда в этом году международная. На помощь пришли православные друзья из Китая. Жаворонков лепят впервые, но это несложно. Последняя деталь – изюминки глаза. Всех на противень и в духовку.
Действие нуля сила, какая-то мускула. Я лишь его принял. Вот так.
В этот же вечер около 150 испеченных ароматных птичек из теста добровольцы раздали бездомным людям на Киевском вокзале. Раздавали и рассказывали о православном празднике, о том, кто такие севастийские мученики и чем они прославились.
Были такие мученики в 4 веке, и они жили в то время, когда было гонение на христиан. И их военачальник, он был ярым гонителем. Военачальник узнал о том, что в его армии есть 40 человек, которые верят в Господа Иисуса Христа. И он решил избавиться от них. Их загнали на середину озера и не давали им оттуда уйти, а рядом поставили баню. Это было самое страшное. Представляете, во время холода целую ночь стоять, а рядом баня.
Акция не закончится одним днем. Жаворонков напекли с запасом. В выходные поздравлять с праздником и дарить румяных птичек добровольцы поедут в Можайскую подростковую колонию.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь празднует память преподобного Иоанна Лествичника и перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского. В понедельник праздник Федоровской иконы Божьей Матери и память благоверного великого князя Ростислава Михаила и преподобного Венедикта Нурсийского. Во вторник память мучеников Агапия и с ним семи мучеников – Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. В среду память апостола от 70 Аристовула, епископа Вританийского, мученика Савина и мученика Папы. В четверг церковь совершает четверток Великого Канона и память преподобного Алексея, Человека Божия, преподобного Макария, игумена Калязинского, Чудотворца. В пятницу память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Следующая суббота именуется субботой Акафиста. Церковь отмечает праздник похвалы Пресвятой Богородицы и иконы Божией Матери, именуемой Умиление Смоленской, а также поминает мучеников Хрисанфа и Дарии, и с ними мучеников Клавдия, Трибуна, Иларии, жены его, Иоасона и Мавра, сынов их, Диодора, пресвитера, и Мариана, диакона, а также праведной Софии, княгини Слуцкой, преподобного Симеона и преподобного Вассы Псково-Печерских. В следующее воскресенье церковь совершает память преподобной Марии Египетской, а также преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих во обители святителей Саввы Убиенных. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.